Здравствуйте, сегодня вторник, 27 августа, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Россия нанесла второй с начала недели массированный удар по Украине. Российские войска приближаются к Мирнограду. Репортаж из прифронтового города. Владимир Зеленский призывает страны Запада снять ограничения на поставки Украине вооружений, а также запрет на удары западным оружием по российской территории. Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» хочет установить в Тбилиси памятник царю Ираклию II, чья политика предопределила вхождение Грузии в состав Российской империи. Также сегодня.
Дело ведется в отношении неустановленных лиц. То есть на самом деле мы не знаем, в каком статусе находится Сандуру. Будет ли он в итоге свидетелем или обвиняемым по этому делу.
Задержанному во Франции создателю мессенджера Telegram Павлу Дурову продлен срок содержания под стражей. Российские военные два дня подряд наносят массированные удары по территории Украины с применением беспилотников и ракет. В Кривом Роге в результате попадания ракеты в здание и гостиницы погибли два человека, пять человек ранены. В Запорожье погибли трое жителей, еще пять ранены. Сообщения о работе ПВО и о взрывах поступали из Киевской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой и других областей Украины. Число погибших в результате вчерашних российских ударов по Украине увеличилось до 7, почти 50 человек пострадали. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Украины. Ну а в Донбассе продолжаются попытки российских войск прорваться к городу Мирноград. Оттуда репортаж фронтового корреспондента телеканала «Настоящее время» Андрея Кузакова.
Мирноград. Пустые дома, закрытые магазины и аптеки. Лишь детские игрушки в песочнице напоминают, что совсем недавно здесь кипела жизнь. Кажется, что дети скоро вернутся и заберут их, но вокруг никого нет. Шумит только инженерная техника. Военные инженеры устанавливают заграждения, а местные жители продолжают уезжать. Военный Денис говорит, что российские войска уже менее чем в 6 километрах отсюда, но уверяет, что бойцы ВСУ делают все, чтобы российские солдаты дальше не прошли. Техника работает, но в небе уже кружат российские дроны-камикадзе.
Это корпус от кумулятивного заряда, который крепился к FPV-дрону. Вон там вороночка, ямочка, оттуда упал, разбросала осколки. Сейчас спрячемся, потому что дрон летит.
Василий и Петр обеспечивают огневое прикрытие в своем инженерном батальоне. Пока другие возводят заграждения, бойцы защищают их от российских дронов камикадзе. Для этого даже используют охотничье ружье.
Район западный. Сюда уже добралась война. Здесь был прилет авиабомбы, побитые дома. Людей на улице практически не видно. Прячутся все.
Те, кто не выехал, стараются находиться ближе к подъездам своих домов. Воды, электричества нет. Андрей моется из ведра.
Воду подогреваете, да?
Нет, такой. А чай, да.
Вы не хотите выезжать?
Нет, некуда. И не за что.
Как ваш день проходит?
Ну, вот так сидим, вот тут чаи гоняем, а что тебе делать?
Ну, а что думаете дальше будет?
Не знаю. Что гадать, на него гадаешь. Что будет?
Александр надеется, что линия фронта остановится.
Конечно, останутся. Побольше самолетиков. Вчера самолет тут пролетал. Ох, ребят.
Хай сунут назад лучше. Их сюда никто не просил. Жили как люди. Не надо.
В то же время, по сводкам украинского генштаба и по данным аналитиков, именно в этом районе российские войска предпринимают наибольшее количество атак по сравнению с другими участками фронта и понемногу продвигаются.
Репортаж фронтового корреспондента телеканала «Настоящее время» Андрея Кузакова. 25 августа в ходе празднования Дня независимости Украины президент страны Владимир Зеленский объявил об успешном применении дальнобойной ракеты-дрона «Поленица», разработанной украинскими специалистами. Зеленский подчеркнул, что один из самых эффективных способов противостоять российским ракетным обстрелам — это бить по российским военным аэродромам. Но могут ли такие ракеты-дроны, как «Поленица», заменить удары высокоточным ракетным оружием западного производства? Напомню, что право на такие удары сейчас Киев добивается от своих союзников. Вот как на этот вопрос отвечает украинский военный эксперт, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.
Нет, к сожалению, нет. Это как у автомобиля пробито колесо, и есть вот докатка. Вот можно на этом колесе доехать до той точки, которая тебе необходима. С определенной скоростью, не превышая скорость, без резких маневров, доехать может. Вот это вот дрон «Поленица» — это вот такая вот докатка. Как ни крути, но эти дроны не могут заменить большие, сильные, серьезные ракеты. Здесь у нас, например, идет речь о... Мы не знаем досконально сколько, но о десятках килограммов взрывчатки. В то время как в ракетах речь идет о сотнях. Сотня плюс килограмм взрывчатки. Это совершенно другая история. Это совершенно другие масштабы повреждения. Да, дроны нам помогут, могут уничтожить, возможно, там какой-то десяток, другой самолетов, какую-то инфраструктуру, меньше будет бомб сбрасываться, но я не думаю, что они помогут полностью остановить войну. Разве что, единственное, что это... количество. Если количество этих дронов будет производиться в месяц, там, не знаю, сотня плюс, 100 в месяц, и даже больше, наверное, может быть, 1000 в месяц, и столько же будет их вылетать, то, конечно, тогда это может повлиять. Но пока это такой экспериментальный презентованный образец, мы не видели массовости его использования, возможно, там через месяц, через полтора, возможно, раньше мы увидим, когда там 10, 20, 30, 50, 100 таких дронов залетают на территорию Российской Федерации, вот тогда можно уже будет предполагать о каком-то серьезном влиянии. Аэродромов, к сожалению, много, но скажу вам такой нюанс. Вот мы берем за основу все слова, которые говорят наши официальные лица, что они действительно все выверены, правдивы, мы их под сомнение не ставим. Вот делаем нашу гипотезу. Говорится так. Территория поражения Российской Федерации возросла до 2,5 миллионов квадратных километров. Взяли к сведению, то есть 2,5 миллиона квадратных километров. Это много, это мало, то есть для многих непонятно, так сколько это слишком много или слишком мало. Но если взять за основу также, что общая площадь территории Российской Федерации 17 миллионов квадратных километров, то есть выходит так, что больше 10% территории Российской Федерации попадает под гипотетический обстрел этих ракет дрон «Поленица». То есть в теории действительно можно наносить большой-большой вред, но опять же мы снова возвращаемся к масштабу, к серийности. Если будут их сотни изготавливаться в месяц или тысяча, то тогда это действительно может иметь сильный эффект. Это трудно. Смотрите, это трудно. Почему трудно? Возможно, но очень сложно. В мирное время это всегда что? Стабильное финансирование, стабильные разработки, испытания, корректировка, снова испытания, снова какая-то корректировка, потом серия. Это все какие-то плановые вещи. Все делается сейчас в аварийном режиме, в таком режиме турбулентности. Все делается в режиме строжайшей секретности, потому что Российская Федерация постоянно пытается уничтожить объекты, которые принимают участие в изготовлении разных вот видов вооружений в Украине. Ракетами, крылатыми, баллистическими, беспилотниками, какими-то диверсионными акциями. И это все очень сложно делать, чтобы не было диверсантов, чтобы не было корректировщиков огня. Это все сложно, но опять же, во время войны мы умудрились, например, произвести большое количество надводных беспилотников, которые активно показывали себя и очень результативно в Черном море. Поэтому вполне возможно, что в ближайшее время мы увидим серию вот этих вот «Поленыц». Причем сначала это будут десятки ракет, дронов, а потом, возможно, все-таки и сотни, и единовременные запуски.
Мнение украинского военного эксперта Ивана Ступака, фрагмент его интервью «Радио Донбасс. Реалии». По данным издания «Политика», украинские чиновники готовятся представить США список дальнобойных целей в России, по которым, по их мнению, украинские военные могут нанести удар, если Вашингтон снимет ограничения на применение американского оружия. В своем вчерашнем телеобращении, комментируя массированный так называемый комбинированный удар России по Украине с применением ракет и боевых дронов, Владимир Зеленский прямо сказал, что исход нынешней войны зависит от решений, которые должны принять страны Запада.
Путин себе не зраджует, это хвора истота.
Путин остается верен себе. Это больное существо, это давно всем очевидно. Но также очевидно, что он может делать только то, что ему позволяет мир. Слабость и отсутствие ответных решений подпитывает террор. И каждый лидер, каждый партнер знает, какие жесткие решения нужны, чтобы закончить эту войну. и закончить ее справедливо. Не должно быть никаких ограничений на виды вооружений для Украины, когда у террористов таких ограничений нет. Те, кто защищает жизни людей, не должны сталкиваться с ограничениями на поставки оружия, в то время, когда Россия использует все виды собственного вооружения, а также беспилотники «Шахет» и баллистические ракеты из Северной Кореи. США, Великобритания, Франция и другие партнеры в состоянии помочь нам остановить террор. Нам нужны решения.
Потребны решения.
Фрагмент обращения президента Украины Владимира Зеленского. Ну а в Курской области России вооруженные силы Украины продолжают удерживать занятые ими позиции. Власти приграничной Белгородской области заявили о нескольких попытках прорыва украинских подразделений в этом регионе. А вот что заявил сегодня утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Обстановка у нас продолжает оставаться сложной. Завтра рассмотрим решение на оперативном штабе по отселение сел Дроновка, Борос, Гриваровского округа, села Старый Хутор, Малышково, округов. Порядок отселения, порядок осуществления единоразовых, единовременных выплат будет доводиться до каждого жителя специальными комиссиями, которые начнут работать через неделю. В селе Визовое Красноярского района сегодняшнего дня вводим тот же режим, который действует. В селе Колотиловка ограничиваем объезд, формируем списки на единоразовые выплаты. 15 тысяч рублей. По Колотиловке эта выплата уже начнет выплачиваться, извините за тавтологию, уже с этой недели.
Это был губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Ну а телеграм-канал «Курск сейчас», который, ну никак не назовешь проукраинским, опубликовал видео, на котором, предположительно, жительница Курской области жалуется на резкое повышение цен на автомобильные перевозки и на аренду жилья для тех, кто решил эвакуироваться после начала операции украинских войск в Курской области.
Что хочется сказать? Слова благодарности таксистам из Курчатова, которые привезли человека за этой машиной, который вчера в таких переделках был, за 7 тысяч. Курчатова, вот. Спасибо, да, вам, ребята, что мы боремся за наше освобождение, нашего Курска. Вот. Спасибо большое.
И квартиру, то, что
и вы
хотят.
Такие классные патриоты. И помылись, ребята, в Курске за 3 тысячи. Просто
человека.
С человека. Просто прийти помыться. За 3 тысячи. Спасибо вам, дорогие землячки.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 27 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Срок содержания под стражей основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, который был задержан в Париже 25 августа, продлен до вечера среды, 28 августа. По сведениям газеты «Фигаро», задержанные вместе с Дуровым, его ассистентка и телохранитель были отпущены после допроса. Вчера прокуратура Парижа сделала первое заявление, касающееся помещения Дурова под стражу. Моя собеседница – журналист из Франции Наталья Муршалкович. По каким статьям вообще возбуждено это дело и в каком статусе сейчас находится Павел Дуров?
Ну, во-первых, дело как бы не возбуждено. Ведется предварительное расследование по-прежнему по целой серии преступлений. И замечу, что ведется оно согласно пресс-релизу, который вчера наконец опубликовала прокуратура Парижа с 8 июля и инициировано департаментом по борьбе с киберпреступностью. Поскольку до вчерашнего дня мы не знали никакой официальной информации, было масса слухов. Ну, в общем, это все касается киберпреступности. И второй важный момент, что оно ведется в отношении неустановленных лиц. То есть, на самом деле, мы не знаем, в каком статусе находится сам Дуров. Будет ли он в итоге свидетелем или обвиняемым по этому делу. Теперь, что касается состава преступления. Прокуратура обнародовала 12 статей, ну, вернее, 12 составов преступления. Это разные статьи. Их можно разделить на более или менее три группы. Первая группа – это соучастие в самых разных вещах. Там хранение детского порно, распространение хакерских программ, распространение наркотиков, соучастие в организованной преступности. Ну, то есть, по сути, это все то, что происходит в Телеграме. И, по-видимому, в трассе Телеграма инкриминируется отсутствие модерации, то что они никак не мешают этому. Второе – это отказ предоставлять информацию по запросам уполномоченных органов. И третья группа преступлений связана с предоставлением криптографических услуг, которые не декларируются. Ну, то есть, вопреки тому, что на самом деле мы же за последние 3 дня видели очень много слухов о том, вот, за что обвиняют, в чем, собственно, подозревают и вообще почему Франция претензии к Телеграму. Ну, речь идет вот о таких вот статьях, так или иначе связанных с организованной преступностью и киберпреступлениями. Что касается самого Дурова, он находится под стражей вот с момента задержания, то есть с момента вечера воскресенья. Ему продлили срок содержания по страже до 96 часов. То есть он должен теоретически выйти на свободу или уже отправиться в тюрьму, или там под домашний арест, это мы узнаем, вечером в среду. 96 часов – это максимальный срок для задержания. Что дальше решит судья, неизвестно. Во Франции этот вопрос решает так называемый следственный судья. Потому что, с одной стороны, во Франции не принято сажать до суда за преступления, не связанные с преступлением против личности, то есть там, где нет убийства, там изнасилования и прочего. С другой стороны, конечно, у Дурова объективно есть возможность избежать встречи с правосудием, у него паспорт не один, так что у него есть возможность избежать от следствия. Это, я думаю, что тоже принимается во внимание. В этом деле довольно много вещей, с которыми мы вообще как сталкиваемся в первый раз, поэтому эксперты на самом деле не знают, как все дело будет, и достаточно осторожны в высказываниях по этому поводу. Я имею в виду эксперты, которые разбираются во французском уголовном праве.
Ну, насколько я понимаю, и Макрон, президент Франции, прокомментировал это дело. А что он сказал?
Ну, он как раз прокомментировал вот эту всю геополитическую составляющую, потому что, конечно, за те 3 дня, что прокуратура молчала, слухов мы видели очень много, обвинений много, и не только со стороны российских официальных лиц, но и там вот Илон Маск поддержал Дурова и все такое. Макрон сказал простую вещь, что я вижу много ложной информации о Франции после ареста Павла Дурова. Мы должны сказать, что Франция, как никто, придерживается ценности свободы выражения мнений, но мы живем в правовом государстве, и здесь, и в социальных сетях, и в реальной жизни свобода реализуется в рамках установленных законов. Правосудие у нас независимо, сказал он, расследование продолжается, никаких политических решений тут нет, все решают судьи.
Моей собеседницей была журналист из Франции Наталья Маршалкович. Российские власти, которые еще недавно оказывали на Дурова жесткое давление, пытаясь добиться от него предоставления частной информации о пользователях мессенджера Telegram, сейчас заявляют, что Дурова преследуют во Франции по политическим мотивам. Вот что сказал по этому поводу пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, прокомментировавший также слухи о том, что российским госчиновникам предписано удалить переписку в Телеграме.
Надеемся, что господин Дуров обладает всеми необходимыми возможностями для организации своей правовой защиты. Естественно, с учетом его российского гражданства, мы готовы оказывать всю необходимую помощь и содействие. Но здесь ситуация осложнена также тем, что он является и гражданином Франции тоже. А обвинения действительно предъявлены очень серьезные. Они требуют не менее серьезной доказательной базы. В противном случае будет налицо прямая попытка ограничения свободы коммуникаций, ну и, можно сказать, что даже прямого запугивания руководителя крупной компании. То есть налицо будет именно политика, наличие которой в этой истории вчера отрицал господин Макрон.
Хотели бы узнать, вот на фоне ареста Павла Дурова появились опасения, что может быть открыт доступ к серверам Телеграма, включая переписки российских должностных лиц. Хотели бы узнать, продолжают ли в Кремле сейчас пользоваться мессенджером Телеграм и просили ли сотрудников Кремля почистить переписки.
Слушайте, чистить переписки – это полная глупость, это первое. Второе, государственные служащие, по идее, не должны использовать в служебных целях мессенджера. Ибо ни один мессенджер не является надежным с точки зрения информационной безопасности. И Телеграм тоже. Поэтому мы в администрации служебных целях ни один мессенджер не используем, потому что это было бы просто нарушением служебных правил и служебной этики. Поэтому, естественно, никто никого ничего чистить не призывает.
Это был Дмитрий Песков. Еще раз отмечу, что, вопреки словам Пескова, о предъявлении обвинений Дурову пока ничего не известно. И также скажу, что даже в эфире российских федеральных каналов не раз звучали рассказы о том, что и военные активно используют Телеграм, в том числе для обеспечения связи и даже наведения ударов по целям. Время свободы. В Белграде сегодня прошел пикет в поддержку критика режима Александра Лукашенко, белорусского режиссера и журналиста Андрея Гнета. Люди собрались перед зданием апелляционного суда Сербии с требованием освободить Гнета и не выдавать его властям Беларуси. Гнет был задержан в Сербии в прошлом году по запросу белорусских властей, обвинивших его в неуплате налогов. В ожидании окончательного решения по поводу требований Минска о его экстрадиции, Гнет провел несколько месяцев под стражей, а потом был помещен под домашний арест. Рассказывает белорусский политический аналитик Виталий Цыганков.
Гнет был задержан в Сербии в октябре 2023 года по запросу белорусского правительства, объявленного в розыск Интерполом. И, как хорошо известно, эта тактика используется режимом Лукашенко для выслеживания демократических активистов по всему миру. И что интересно, позже Интерпол сам отменил запрос на розыск. И в письме Интерпола говорится, что оснований для нахождения Гнета в базе Интерпола нет, и организация признала свою ошибку и, более того, признала политическую подоплеку дела белорусского режиссера и журналиста. Ну, однако сербские власти пока вот не соглашаются закрыть дело и, очевидно, собираются выдать Андрея Гнета в Беларусь, где, как заявляет и сам Андрей, и, как заявляют правозащитники, его ждет самое худшее – пытки или смерть в результате пыток, так говорит сам Андрей. Известно, что в Беларуси как раз эти вещи происходят с политическими заключенными. И буквально в эти дни вот белорусы 25 августа в разных странах Евросоюза провели акцию в поддержку Андрея Гнета. Самая массовая акция прошла в Варшаве у сербского посольства, но к ней присоединились и белорусы в других странах. Также был объявлен сбор средств для Андрея на адвокатов и на необходимые расходы. А также буквально вчера более 100 белорусских и зарубежных деятелей культуры, писатели, режиссеры, продюсеры, актеры, сценаристы подписали письмо в поддержку Андрея Гнета. Письмо было создано инициированной Белорусской независимой киноакадемией. И среди подписавших письмо это и белорусский нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексеевич, украинский режиссер Олег Сенцов, французская актриса Джульетт Бинош, британский кинорежиссер Кен Лоуч, польский кинорежиссер Агнешка Холланд и десятки других известных деятелей искусства. А также буквально сегодня белорусский демократический лидер Светлана Тихановская в специальном заявлении выразила полную поддержку Андрею Гнету и заявила, что вот дело Андрея является ярким примером политически мотивированного преследования гражданского активиста из Беларуси и потребовала тоже, призвала власти Сербии освободить Андрея и разрешить ему свободно и беспрепятственно покинуть страну.
О деле белорусского режиссера Андрея Гнета рассказывал белорусский политический аналитик Виталий Цыганков. И последняя сегодня тема. За два месяца до парламентских выборов в Грузии власти страны решили установить в Тбилиси памятник царю Ираклию II, который в 1783 году подписал с Россией Георгиевский трактат, предопределивший вхождение Грузии в состав Российской империи. Оппоненты властей убеждены, что тем самым правящая партия «Грузинская мечта» миллиардера Бедзина Иванишвили посылает Москве очередной сигнал лояльности. Из Тбилиси передает Георгий Кабаладзе.
О решении поставить в Тбилиси на Кахетинском шоссе близ здания МВД памятник Ираклию II Багратиону премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе заявил на заседании правительства. Цитата. «Наш долг – воздать должное грузинской истории и всем заслуженным героям, сохранившим нашу религиозную и национальную идентичность», подчеркнул премьер. Почин премьера – тут же поддержал председатель парламента Шалва Папуашвили. Он назвал Ираклия II последним грузинским львом и хранителем восточного бастиона христианской цивилизации. И Кобахидзе, и Папуашвили по мере приближения судьбоносных, как многие считают, парламентских выборов 26 октября неоднократно говорили, что в ходе осеннего голосования грузинам предстоит выбрать между миром и войной в условиях, когда некая глобальная партия войны, якобы действующая из США и Европейского Союза, пытается втянуть Грузию в войну с Россией. В этом смысле инициатива установления в столице памятника Ираклию II – событие, безусловно, знаковое. Ведь именно Ираклий II Багратион в 1783 году заключил так называемый Георгиевский трактат с Российской империей. Георгиевский трактат 1783 года формально предусматривал сохранение у власти в Восточной Грузии династии Багратионов, а также военную защиту со стороны Российской империи. Но Санкт-Петербург по ряду причин не смог оказать Восточно-Грузинскому царству военную помощь в 1795 году во время нашествия армии иранского шаха Ага Мухаммеда. А в 1801 году, несмотря на положение Георгиевского трактата, грузинское царство было полностью упразднено манифестом императора Павла I. Местные историки и политики считают, что предпосылкой упразднения грузинской государственности Санкт-Петербургом стал именно Георгиевский трактат 1783 года. Диссидент советской эпохи профессор Леван Бердзанишвили сказал в беседе со мной, что воздвижение памятника Ираклию II безусловно следует рассматривать в нынешнем дискурсе властей и оппозиции о судьбах Грузии и ее внешнеполитической ориентации.
Если это указывает на то, что мы против Европы и за Россию, за европейскую Россию, многие говорят, что Ираклий втянул нас в Европу, потому что Россия – это тоже Европа. Но я не уверен, что Россия времен Ираклия II – это европейское государство. Россия никогда пока не была европейским государством, может быть, в будущем будет. Некоторые люди мечтают о том, чтобы увидеть такую Россию лет через 10, может быть.
Леван, гораздо более актуальный вопрос, а насколько в Москве сейчас, в нынешних условиях, готовы воспринимать вот такие символы или месседжи из Тбилиси?
Да, Россия готова воспринимать, потому что российская разведка говорит, что в Грузии готовится переворот, американцы готовят и так далее. То есть все шаги грузинского правительства в России находятся очень-очень теплое отражение.
Заявил Леван Бердзанишвили. С аналогичными заявлениями, комментируя решение правительства, выступили все прозападные политические силы страны. Единое национальное движение Михаила Саакашвили обвинило правящую партию «Грузинская мечта» в стремлении, цитата, «сдать страну России». И тоже указало на, цитирую, «явную неслучайность подобной инициативы всего лишь за 2 месяца до решающих парламентских выборов, когда грузинский народ, по мнению однопартийцев экс-президента Саакашвили, должен окончательно ответить на вопрос, с кем ему быть исторически, с Россией или с Европой. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте Радио Свобода, в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».